Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Ириной Яковлевной Медведевой, известным психологом, главным научным сотрудником Института детства Российского детского фонда. Добрый день, Ирина Яковлевна.
Здравствуйте.
В прошлой программе вы напомнили такую поговорку, пословицу, да, выражение «Не буди лихо, пока оно тихо».
Пока лихо, тихо.
Да. И я в этой связи вспомнил ситуацию, не так давно произошедшую трагическую ситуацию в нашей стране, когда в школу пришли дети с оружием и напали на учителей, на детей, на школьников. Было много вопросов к телеканалам, которые на тот момент крупнейшие телеканалы практически не сообщали об этой трагедии, которая случилась. Но как бы отдельные каналы сообщали, естественно, эта информация пошла в интернете, и спустя некоторое время эта ситуация повторилась в другом регионе.
И еще повторилась,
и еще повторилась. И когда вы говорите о том, что нельзя будить лихо, с точки зрения психолога, когда ребенок, находящийся, как мы выяснили, в сложных пограничных состояниях психики, видит такие картины, потом уже было рассказано о том, что в кавычках вдохновлялись эти антигерои примерами из Соединенных Штатов Америки, как там нападают на школу с оружием. А какую роль играют такие вот образы, которые тиражируют средствами массовой информации, интернетом, для того, чтобы этих трагических ситуаций становилось больше, к сожалению?
Я не уверена, что они играют ведущую роль. Роль катализатора в каких-то случаях они играют, но я не думаю, что они играют ведущую роль. Я думаю, что ведущая роль совсем в другом. Ну, хотя это все связано. Это связано с тем антиискусством. Вот то, что я сейчас скажу, в котором, можно сказать, купают, как в помоях, в том числе и детей. Видите ли, я думаю, что не только человек звереет от голода. Вот говорят, он озверел от голода. Особенно про мужчин так принято говорить. И некоторые женщины, не понимая, что мужа сначала нужно покормить горячим супом, а потом уже спрашивать, как прошел его день, они очень обижаются, думая, что они вот как хорошие жены задают вопрос, как у тебя сегодня прошел день на работе, а он что-то рычит в ответ. Вот. Они просто забывают, что мужчины очень легко звереют от голода. Вот я думаю, что от голода звереет и душа. Душа детей, душа подростков особенно, которая, с одной стороны, голодная, а с другой стороны, отравлена ядом антиискусства, антикультуры. Как бы ни называть это, постмодернизм, альтернативное искусство, подростково-молодежная субкультура. Я все эти ярлыки знаю, но они не отражают сущности. А сущность в том, что это помои. И вот ребенок, подросток, особенно тот, который не знает другой пищи для души, он может считать на уровне сознания, что это нормально, круто, прикололись, отлично, жесть. Вот такие вот слова употребляют сегодняшние дети. Но душа-то знает, что ее отравляют регулярно, и что она при этом голодная, она не может насыщаться ядом. И душа звереет от голода. Я думаю, в этом дело. И еще я думаю, что в подростковом возрасте, когда дети так хотят показать себя, а показать себя им очень трудно нормальным способом. Они же хотят надмеваться над взрослыми, особенно над родителями в этом возрасте. А как они могут это сделать? Родители умнее, родители опытнее, родители образованнее, родители социальнее, и, наконец, родители экономически их обеспечивают. Они по всем статьям выигрывают. Но подростку, так уж Богом это устроено, необходимо показать, что он, как говорят дети, самее взрослых. И ему не предлагают при этом никакого здорового поля для того, чтобы себя показать. Ведь его душа жаждет подвига. А где? Где ему себя проявить? Тимура и его команды больше нет, и ничего похожего нет. Наоборот, когда детей просят помыть окна в школе, вот так было в Свердловской области, некоторые родители подали в суд на директора и педагогов за то, что они посмели нарушить права ребенка. Вместо того, чтобы благодарить их за то, что дети приучаются к труду, хотя бы в школе, вот, на них еще подали в суд. Раньше были такие вот бытовые подвиги у детей. Звено со звеном соревновалось, кто больше макулатуры соберет, кто больше металлолома. Ну и много такого было. Всякие викторины устраивали в школах. А теперь где им себя показать, где им совершить хотя бы маленький подвиг? Подвиги остались, конечно, в кавычках, только в криминальной области. А показать себя необходимо, так устроен подросток. Что-нибудь отчебучить. Вот я хорошо помню, какой подвиг был у меня. У меня этот подростковый возраст наступил довольно поздно, в 15 лет. И тут же этот возраст себя оказал. Я вместо формы надела перешитое мною самой мамино черное платье. Во-первых, оно было черное, как обычно взрослые женщины одеваются. Во-вторых, оно сужалось к низу, как только у взрослых женщин. Не как эта дурацкая форма, детская. Я пришла в школу в этом. Меня считали героиней класса. И мама была в тот же день вызвана к директору. Опасно это было для подростка? Нет, не опасно. Но подросток уже поставил галочку в этом пункте своей биографии. Он уже отчебучил что-то такое, что взрослые заметили, возмутились, а сверстники восхищались героизмом. А сегодня что вообще должен сделать подросток для того, чтобы взрослые вздрогнули? Только совершить преступление. Все остальное можно. Уже многие учителя, особенно молодые, когда тепло, выходит в школьный двор вместе со старшеклассниками и вместе курит. Это что такое? Уже девочка может прийти в школу не то, что не в форме. В большинстве школ формы вообще отменены. Она может прийти с голым пузом, а в попке пирсинг. И никто ей ничего не скажет. Разве что если она на панель выйдет. Может быть, некоторые родители и учителя возмутятся, и то не все. Некоторые уже будут думать о том, что это нормальная секс-работа. Так называют сегодня этих женщин. Секс-работницы. Вот. Есть даже буклеты для юных девушек. Как себя должна вести грамотно секс-работница. Вот. Поэтому сегодня, увы, надо совершить что-то настолько выходящее за рамки даже того, что разрешено законом, для того, чтобы взрослые вздрогнули, возмутились, а подросток бы себя чувствовал человеком. Вот он сделал что-то, что заметили, а он все-таки это сделал. Так вот, я не говорю, что все дети из-за этого совершают преступления, но вот мне кажется, я назвала главные причины. Им не дают возможности совершить подвиг на каком-то нормальном пространстве. Поэтому подвигами теперь они, многие считают вот это. Я не уверена, что другие подростки так уж возмущаются теми страшными преступлениями, которые совершили некоторые их сверстники. Может, они в глубине души восхищаются, а не возмущаются. И считают это, наоборот, героизмом, потому что нормальных форм героизма нет у детей, нет у подростков. И душа отравлена, как я сказала, ядом этого псевдоискусства, псевдокультуры. Ведь то, что они слышат на дискотеках, вот, и кривляются под влиянием этой омерзительной музыки. Это не есть искусство, даже плохое. Это не плохое, не хорошее искусство. Это просто помойная яма. Ну и чему ж удивляться, если их окунают в помои все время? Да, у некоторых душа звереет.
Связано ли с этим распространение так называемой субкультуры АУЕ, когда дети копируют тюремные принципы?
Это почему детям позволили? Это, кстати, пришло из границы, из той самой, которая сегодня уже официально объявлена нашим основным геополитическим врагом. Это пришло из Америки. Это АУЕ. Конечно, связано. Если можно образовывать такие сообщества, если можно помогать преступникам, даже скидываться, собирать деньги на них, значит, преступники – это такие уважаемые люди, достойные такой помощи и сострадания, что им хочется и подражать. С одной стороны, это вот это АОЕ. С другой стороны, родители и другие авторитетные для ребенка взрослые типа учителей боятся сделать им замечание. У нас ювенальная юстиция. Разве есть какое-то право выгонять хулигана из класса? Вы представляете, сегодня учителя лишены элементарного права выгонять хронического хулигана из класса. Они этим унижены, они не могут вести нормально свой урок. Другие дети, одни страдают от того, что им мешают, другие подражают этому хулигану. Это что такое все? И главное, дети считают, что пока они несовершеннолетние, они совершенно безнаказанные. Надо же надежно защищать права ребенка. Хочу обратить ваше внимание, что очень характерно для ювенальной юстиции всеми силами, всеми способами защищать права несовершеннолетнего преступника и при этом совершенно игнорировать права несовершеннолетних жертв. Уж если вы так защищаете права несовершеннолетних, почему так избирательно? Почему права палача защищаются, а не права жертвы?
Хотел задать вопрос о семьях, в которых выросли вот те дети, которые пришли в школы с оружием. Это семьи благополучные. Это семьи, в которых у детей все было. И несмотря на это, по сути, они выросли в преступников.
Как такое возможно? Несмотря на это, может быть, и во многом благодаря этому. Как правило, в таких семьях детей очень балуют. Я же с разными семьями имею дело, работаю в Центре православной семьи. Туда приходят разные люди. Ну и потом Москва. В том числе приходят бизнесмены. Вот у них дети бывают крайне распущенными. А что такое распущенные дети? Это, как теперь принято говорить, группа риска. Я спрашиваю родителей, у которых дети являют настолько безобразное поведение, что иногда, когда они приходят на диагностический прием, хочется в тактичной форме, конечно, сказать: маме, вы знаете, вы пришли не по адресу, вам нужен врач-психиатр. То есть часто нормальные дети, в сущности нормальные, ведут себя как тяжело душевно больные, настолько их расчеловечивает вот это попустительство в семье. Да, начинаешь с ними работать потом, и часто видишь, что у них даже пограничного состояния нет. Эти дети были бы ангелами, бывает, при нормальном воспитании. Но родители, уже наслушавшись всякой чуши, это называется по науке недирективная педагогика, вот, они когда спрашивают: вы наказываете детей за плохое поведение? Что вы? Я все стараюсь ребенку объяснить. А если он не понимает, ну что же делать? Он у меня такой упрямый, вы знаете, вот говоришь ему 100 раз нельзя, а он все равно делает. Они что, не понимают, что если ребенка не наказать вовремя, раз он не понимает запретительных слов, его надо наказать более сурово? Они что, не понимают, что жизнь накажет этого ребенка гораздо более сурово? Я уж не говорю, что он до этого сурового наказания колонии, а когда он вырастет тюрьмой, он накажет многих ни в чем не повинных людей своим асоциальным поведением, своей преступностью.
Вот я хотел поговорить как раз о видах наказаний. Потому что в полемике, которая ведется в интернете, на телевидении, за вами закрепилось такой имидж человека, который выступает за телесные наказания.
Ну, это имидж, конечно, сильно преувеличивает мои склонности.
Ну, я почему так,
педагогические.
Почему так говорю? Потому что, ну, первое,
это в интернете
что,
так написано.
Первое, что да, ты видишь в интернете, когда читаешь биографию на той же Википедии, это да. наверху ну, написано.
Ну, наверное, Википедия писал кто-то не самой дружественной рукой. Бог с ней, с Википедией. Все-таки это не должно быть источником основных знаний о человеке.
Вы совершенно правы относительно наказаний и запретов. Но где вот те градации наказаний и запретов, которые в той или иной ситуации возможны и допустим, безусловно, без запретов невозможно воспитание?
Конечно,
я думаю, что
конечно.
Я с этим согласна. Но где конечно. Вот эта грань?
Ну, вы знаете, грань должны находить сами родители, потому что грань зависит от очень многого. В частности, это зависит от возраста ребенка, от его характера и, конечно, от проступка. Бывают маленькие проступки, которые не заслуживают суровых наказаний, а только мягкого порицания. Вот. А бывают проступки, которые могут повлечь за собой в дальнейшем уже преступность. И за это надо наказывать очень сурово. Если ребенок, опять же, не понимает более мягкого наказания, первый раз всегда надо наказать помягче. Ну, например, ребенка уже достаточно взрослого стоит лишить того, что он особенно любит. Вот это такое нормальное наказание. Маленького ребенка, между прочим, иногда физически надо остановить, потому что он просто не понимает, бывает, запретительных слов. Ведь в какой-то из передач я уже упоминала, но сейчас еще раз скажу, что за сознание, в том числе и за словесное понимание, за то, что Павлов называл второй сигнальной системой, отвечает кора головного мозга. Кора головного мозга растет у человека очень медленно и дорастает до нормы в среднем к 21 году. Так что у ребенка маленького и очень еще не развита кора головного мозга. Родители этого не знают, как правило, если они не медики. И они, когда жалуются на упрямство ребенка, они говорят, вы представляете, он безобразничает, он бежит туда, куда ему бегать нельзя, потому что это опасно. Ему говоришь, остановись, иди сюда, нельзя. 100 раз можно сказать, а он назло делает, что хочет. Он, как правило, не назло, он слышит звуки, из которых состоит запретительное слово или слова, или фразы. А он смысла не понимает. Особенно, когда он расшалился, потому что в это время у него расторможена другая часть головного мозга, которая называется подкорка. И он просто этого не понимает. Его необходимо оттащить физически. Его необходимо, бывает, шлепнуть, когда 100 раз ему, ну, не 100, а 10 раз говоришь, нельзя, отойди оттуда, иди сюда. Вот. Его надо шлепнуть просто для того, чтобы, опять же, вспомним академика Павлова, условный рефлекс отрицательный сформировать. Чтобы он знал, что когда он вот это делает, или туда-то и туда-то идет, где опасно для него, вот, он получает шлепок или постановку в угол. Ничего в этом страшного нет. Если вы хотите знать, какое наказание самое суровое, это вовсе не шлепок и не угол, и не что-то похожее на это, скажем, подзатыльник, или можно, если ребенок все время замахивается на взрослого своим маленьким кулачком, ему говоришь, нельзя, на папу, на маму нельзя замахиваться, не смей бить маму. А он все равно это делает. Ничего страшного, его надо хлопнуть по ручке, его маленькой. Опять же, чтобы сформировать отрицательный рефлекс. Так вот, самое суровое наказание для ребенка – это, конечно, бойкот. Это когда родители с ним не разговаривают. Вот это та тяжелая артиллерия, которую надо оставлять на крайние случаи. Потому что у ребенка, особенно у маленького, весь мир – это его семья. И даже когда он не маленький, все равно в его уже расширенном мире главные люди, а можно сказать, боги – это отец и мать.
В этой связи к вопросу о даже минимальных телесных наказаниях, какую модель поведения задают родители, даже вот там легким шлепком там, или подзатыльником? Не получается ли это, что ребенок начинает дальше в своем общении со сверстниками и в будущем действовать по модели «кто сильнее, тот и прав»?
Нет. Ребенок, если у него нормальный интеллект, прекрасно понимает, что поскольку у него очень мало обязанностей, а взрослого много, он даже, может быть, вот так, как я, не рассуждает, он просто это чувствует, то у взрослого, особенно у родителей, и гораздо больше прав. Так что он не проводит знак равенства между собой и своими родителями. Дети с нормальным интеллектом прекрасно ориентируются в разных ситуациях и общаясь с разными людьми. Они понимают, что авторитетный взрослый, вот, и мальчишка, которому надо дать сдачи или даже замахнуться на него, это совершенно разные вещи. Поэтому нет, это все ерунда. Это очень формальная логика, вот такое рассуждение. А жизнь, если устроена по логике, то по очень сложной, божественные, часто нам непонятные. Во всяком случае, не подконтрольной логике формальной.
Еще один важный вопрос. И вы об этом говорите, я думаю, все мы это чувствуем, как увеличился накал страстей, вообще уровень агрессии и в обществе, и в социальных сетях. И, ну, может быть, это в меньшей степени касается детей, но все равно дети вырастают во взрослых через те же социальные сети. А как, ну, может быть, это совет все-таки больше для взрослых, но как не поддаться той зачастую истерии, которая возникает вокруг каких-то спорных моментов дискуссионных, которые выливаются ну, в кровные обиды фактически из-за полемики в интернете? Вот где тот уровень самоконтроля, который позволяет себе не превратиться ну, в зверя фактически?
Ну, у всех людей уровень самоконтроля разный, но поскольку нас в основном смотрят, я надеюсь, православные зрители, вот, они должны понимать, что это большой грех, вот так вот замусоривать голову и душу, а потом еще и проявлять агрессию по отношению к членам семьи, которые думают по-другому. Это просто ужасно. Вот, так что поменьше надо общаться с интернетом, ограничивать себя, напрягать волю. Вообще вот взрослые должны понимать, они часто этого не понимают, что когда человек делает, как хочет, вот часто родители говорят, он такой упрямый у меня, вы знаете, он всегда поступает, как хочет. Взрослые люди должны понимать, что кто поступает, как хочет, у того воля на нуле. Это отсутствие воли. Своеволие – это отсутствие воли. И у детей, и тем более у взрослых. Поэтому, может быть, некоторых взрослых людей вот это знание очень простое остановит. Им, наверное, не хочется считаться безвольными людьми. Вот если человек не умеет себя остановить, даже роясь в каком-то информационном мусоре, в интернете. Грош ему цена, его воля на нуле.
Ирина Яковлевна, в завершении нашей программы, что самое главное вы хотели бы посоветовать и пожелать нашим телезрителям?
Воспитывать детей так, как воспитывали нас. За хорошее поведение поощрять улыбкой, конфеткой, пока они маленькие, хорошей книгой и походом в какое-то интересное место, когда они побольше. А за плохое поведение порицать, а если нужно, наказывать, в том числе и строго, когда проступки опасные для будущего ребенка.
И совсем, может быть, последний вопрос. Все-таки те модели воспитания и отношения психологического внутри семьи, которые были в советское время, и сейчас они, очевидно, разные. Почему вы все-таки настаиваете на том, что то, как нас воспитывали, то, как воспитывали наших родителей, это идеальная модель воспитания?
Я отвечу очень коротко, потому что это полезно для психики ребенка. Нетрадиционное воспитание вредит психическому здоровью детей. Может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом более подробно. Почему нравственное воспитание с точки зрения нашей культуры и психическое здоровье очень тесно связаны между собой.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном. И слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.